Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 21-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Джейк услышал, как в трубке вздохнули, и это его очень раздражило.
Очень важно, чтобы ваши читатели поняли, что если бы государственные школы работали бы на конкурсной основе, как частные предприятия, дела в них обстояли бы иначе. К примеру, мне может не нравиться машина, которую вы покупаете, или механик, которого вы нанимаете, но это ваш выбор, и мне до этого дела нет. Однако, если вы выбираете машину и механика, а плачу по счетам я, то разве я не имею права вмешаться? Если налогоплательщики считают определенные программы ошибочными и вредными, и если эти программы оплачиваются за их счет, люди имеют право высказывать свое мнение. Государственные школы принадлежат не только администраторам, учителям и НАВО, они принадлежат всем людям и, в частности, родителям.
Вы утверждаете, что от государственных школ один вред? Задавая вопрос, Джейк уже печатал. Программы ошибочны и вредны.
Я бы не стал обобщать. По многим предметам разработаны прекрасные программы. Меня беспокоят лишь те, о которых я говорил. От них на самом деле только вред. Я не сомневаюсь в искренности их разработчиков, но воспитание вне устоев и ценностей по сути своей разрушительно для детской психики. Неудивительно, что молодое поколение не знает цену человеческой жизни. Неудивителен рост подростковой преступности, когда в школах им проповедуется, что в порядке вещей выбросить слабого за борт, если оставшимся в лодке будет легче продолжать путь, что ничего нет страшного в убийстве нерожденного ребенка.
Ну вот, опять. Сколько можно?
Конечно, возлагать вину на одну только школу нельзя, ибо мы все виновны, но и снимать с них всякую ответственность тоже не дело. Согласитесь, если дети не научатся ставить истинные ценности выше своих сиюминутных желаний, какой тогда смысл в воспитании? Вот вы сами как думаете, разве плохо, если новое поколение окажется на более высокой, чем мы, ступени нравственного развития? Зачем же лишать их элементарных знаний в области морали? Бесспорно, первичная ответственность ложится на плечи родителей. Например, в нашей семье мы подходим к этому вопросу очень серьезно, чего и всем остальным советуем. Это облегчит задачу учителям, им и так трудно приходится.
Пока Маго не говорил, Джейку принесли факс от Барбары Бетчер. Джейк пробежал его глазами. Кратко, четко, хорошо сформулировано. Прекрасный материал.
Всем известно, что промышленность развивается лишь в условиях конкуренции. НАВО не желает конкуренции. Они мечтают о монополии. Они уверены, что обладают правом учить наших детей чему угодно и какими угодно способами. Дети для них – подопытные кролики во всех их либерально-социальных экспериментах. Правительственные ваучеры поставят бесплатные школы в положение, при котором они должны будут бороться за каждого ученика, ведь родители получат возможность выбирать, в какую школу отдать детей. Выступая против введения системы ваучеров, НАВА косвенно признает, что государственные учебные заведения не в силах конкурировать с частными.
Так вы бы хотели, чтобы государственные школы вообще позакрывали?
Конечно же нет. Должны остаться только хорошие школы, неважно, государственные или частные. Закрыться должны только те учебные заведения, которые родители при наличии выбора не желают отправлять своих детей. Разве нужно оберегать и поддерживать дрянные школы? Для какой цели? От их закрытия выиграли бы все. А тем временем, по закону рыночных отношений, оставшиеся школы продолжали бы улучшаться. Чтобы люди купили ваш товар, вы должны обеспечить его высокое качество.
Ваши рассуждения понятны с точки зрения человека из высшего или среднего класса. Но что делать беднякам и нацменьшинствам? Именно они в первую очередь пострадают от введения ваучеров. Джейк немного перефразировал вопрос, красовавшийся на первой странице факса.
Да вы шутить изволите? Вы что, не читали результатов опросов? Да ведь именно эта категория граждан, в отличие от белых, среднего и высшего слоев, в подавляющем большинстве приветствует введение ваучерной системы, поскольку им-то выбирать не приходится, и именно их дети оказываются в самых одиозных государственных школах. Эта категория граждан мечтает, чтобы их дети тоже могли обучаться в элитных гимназиях, подобных тем, в каких учатся дети обеспеченных родителей, где они могли бы научиться таки читать и писать, и где им не приходилось бы уворачиваться на переменах от назойливых наркодельцов. Я с радостью могу поделиться с вами телефонами десятков семей различных национальностей, которые активно поддерживают нашу кампанию за введение ваучеров. Они с удовольствием дадут вам интервью.
Спасибо, мистер Магони, это уже лишнее. Я ведь пишу колонки, а не аналитические статьи. Кстати, у вас, как я понимаю, есть дети. В какую школу ходят?
В школу доброго пастыря. До прошлого года наша старшая дочь училась в государственной школе Эвегрин, что от нас через дорогу. К сожалению, ей отказались выдать аттестат, поскольку она не захотела продемонстрировать требуемую широту взглядов по вопросу единства в многообразии, ибо эти навязываемые ей взгляды противоречили ее личным убеждениям. Так что нам пришлось отдать ее в частную школу.
Джейк почувствовал прилив адреналина, который всегда ощущал важные поворотные моменты. Он быстро напечатал, забрал детей из государственной школы по религиозным соображениям, не соглашался с многообразием, отослал детей в церковную школу. Государственная школа через дорогу. Магони снова занервничал.
Я надеюсь, что вы упомянете в своей статье, что 22% учителей, состоящих в НАВА, обучают своих детей в частных гимназиях. Эти показатели вдвое выше средних по стране. А в таком крупном городе, как Милуоки, эта цифра вообще достигает 50%. Невооруженным глазом видно, что сами учителя стараются пристроить своих детей куда получше и правильно делают. Почему же малообеспеченные семьи и нацменьшинства должны выбирать между платой за обучение и платой за квартиру? Они вынуждены посылать своих детей в школы, где учителя из этих самых школ в самом страшном сне не пожелали бы образовывать собственных отпрысков. Ведь бедные люди – такие же люди, как все. У них есть мечты, надежды, они также любят своих детей.
Джейк давно перестал печатать. Магони замешкался.
Вы напишите об этом в своей колонке?
Не твое дело, о чем я напишу, а о чем промолчу. Мистер Магони, я еще не решил, что попадет в статью.
Ну, понятно. Ладно, знаете, вот у меня тут есть интересная статистика, мистер Вудс. В некоторых штатах ежегодные затраты на одного школьника намного ниже, чем у нас, а средний балл за госэкзамен гораздо выше. В столице, в Вашингтоне, эти суммы самые высокие по стране, а по результатам госэкзамена они на 51-м месте, то есть худший результат в стране. А вот тут данные по 170 государственным школам, считающимися лучшими в Америке. Их затраты много ниже средних показателей. Видите, прямой зависимости между потраченными средствами и качеством образования нет, и этот факт давно доказан. Несмотря на это, нам непрерывно твердят, что стоит только подкинуть немного деньжат, и все непременно наладится. Неправда. Давайте я вышлю вам всю эту информацию, вы почитаете. Это статистические данные из официальных источников, мистер Вудс, а официальные источники всегда беспристрастны.
Я, конечно, извиняюсь, но у меня совершенно нет времени копаться в бумагах. Ни с той, ни с другой стороны. Мне уже ясна ваша позиция в общих чертах. Что-нибудь еще? Джейк уже потерял всякий интерес к своему собеседнику. Он торопливо печатал и правил текст своей статьи, в то время как на том конце провода Магони продолжал с горячностью излагать свои мысли. Наконец, Джейк перебил его. «Прошу прощения, но я и так уже уделил вам гораздо больше времени, чем Барбаре Бетчер. Какой-нибудь финальный удар, так, напоследок?»
«Я не собираюсь никого ударять. Я поделился с вами своим мнением, честно и откровенно. А напоследок я бы хотел поблагодарить наших учителей, которые так напряженно трудятся. Хотел бы пожелать им и школам в целом быть чуть более открытыми и доброжелательными к традиционным ценностям, достоинства коих неоспоримы. Надеюсь, что со временем мы вернемся-таки к нашим корням.
Джейк напечатал еще пару строк. Благодарю вас, мистер Магони. Спасибо, что уделили мне время.
Мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому вопросу, мистер Вудс.
Мое мнение вы прочтете в завтрашней утренней колонке. Еще раз спасибо, до свидания. Джейк поспешно повесил трубку. Он не хотел показаться невежливым, но сроки поджимали. Он и так потратил на Магони слишком много времени. Было уже 11:17. От адреналина даже немножко кружилась голова. Закончить статью необходимо к 11:35, в крайнем случае к 11:45. По крайней мере, сегодня он до всех дозвонился с первого раза. Хорошо бы принять такой закон, по которому все нужные люди находились бы у своих телефонов с 9:30 до 11:30, хотя бы по понедельникам, средам и пятницам, и при этом держали линию свободной на случай, если позвонит мистер Вудс. Джейк принялся бешено печатать. Затем он проверил количество слов. Прекрасно. Уже 600. Он допечатал еще несколько предложений. 700. Пора было снова звонить Барбаре. Здравствуйте, это опять Джейк Вудс. Барбара ожидает моего звонка. Мисс Бетчер подняла трубку в считанные секунды. Барбара, в заключении еще пара вопросов. Я только что переговорил с Карлом Магони. Да, тот еще фрукт. Послушай, мне нужна твоя реакция на некоторые его заявления. Замечательно. Вот первое. Образование, получаемое в государственных школах, не выдерживает конкуренции с образованием частным.
Глупости. Мы обеспечиваем нашим детям прекрасное образование. Разумеется, в рамках наших ограниченных средств. Частные гимназии находятся под покровительством богачей. Они закрывают свои двери перед неимущими, инвалидами и представителями национальных меньшинств. Они принимают исключительно детей из привилегированных семей, чтобы иметь возможность в конце года похвастаться, что их средний балл выше среднего балла в государственных учебных заведениях. Все наши учителя имеют специальное образование и сертификаты. В частных же заведениях работают самоучки, набившие руку, ведя занятия в воскресных школах и возомнившие себя педагогами. Не выдерживают конкуренции? Как бы не так. Глупости все это.
Ну, Барбара разбушевалась.
Боюсь, что я немного резка. Не думаю, что следует цитировать меня слово в слово в печати. Ты понимаешь, что я имею в виду, Джейк?
Конечно, конечно. Вот тебе еще одно. Джейк искал на экране недописанное предложение. «Платим налоги, имеем право высказываться, как их тратить». «Магони утверждает, школы финансируются за счет моих налогов, значит, я имею право контролировать, как эти деньги тратятся».
«Какие высокомерные гордецы! За кого они себя принимают? Это ему не частная лавочка, и он здесь не акционер с правом голоса. Как насчет молчаливого большинства, которое одобряет и поддерживает наш курс, а на худой конец просто ни во что не вмешивается? Они не указывают, как нам управлять нашими школами. Мы здесь тоже не лыком шиты. Вы знаете, что у Магони дети не в государственную школу ходят?»
«Да, как раз поймал его на этом».
«Так какое же он имеет право указывать, как управлять государственной школой, в то время как сам он бежал из нее?»
«Ладно, ладно. На меня нападать не надо, я здесь только вопросы задаю».
«Ну что ты, Джейк, я на тебя не нападаю. Просто у меня мурашки по спине от этих сектантов, любителей Библию читать. Если они возьмут верх, образованию в нашей стране настанет конец. На что-нибудь еще тебе выдать реакцию?»
«Все, отбой. Время кончилось. Спасибо, что согласилась побеседовать, Барбара. С тобой было очень приятно работать».
«Ты факс получил?»
Буря на том конце провода окончательно утихла. В голосе собеседницы сияла улыбка. «Да, да, спасибо. Информация бесценная».
«Джейк!»
Барбара говорила уже совсем по-свойски.
«В марте у нас конференция. Ты приглашение получил? Мы тебя ожидаем с лекцией. Навас огромным уважением относится к позиции «Трибьюн» по вопросам прав ребенка и поддержки образования. Особенно твоя колонка нам очень нравится. Так значит, уже в завтрашнем номере?»
«Да, да, если только мне удастся ее закончить в ближайшие 10 минут». Стрелки на часах указывали зловещие 11:45, как в машине, когда бензин на нуле. Только никакой паники. Если разогнаться на парах, можно протянуть еще пару миль. Так что и после срока можно протянуть еще пару минут и закончить статью, даже если Винстон начнет зудеть прямо над ухом. Винстон такой забавный, когда сердится. Джейк набросился на статью, атакуя абзац за абзацем. Теперь у него было 900 слов. Надо сокращать. В голове у него шумело, но перед глазами уже маячила финишная прямая. Он приготовился к последнему рывку. Глава 10. Джейк закончил править в 11:51, как всегда, опасно играя с конечными сроками. Он нажал клавишу «Отправить», и материал ушел к Винстону. На экране высветилось, что Винстон занят проверкой статьи, отосланной ему Мартином. Джейк с облегчением вздохнул. Значит, Мартин не опоздал. Обычно, если к 11:35 у Винстона в компьютере не лежало хотя бы одной из двух колонок, он выходил на охоту, словно тигр, в поисках своей жертвы. Порой, видя приближение разъяренного начальства, Джейк нажимал кнопку «Удалить» и стирал незаконченную статью с экрана, делая вид, будто только что отослал ее. Пока же Винстон пробирался обратно к себе в кабинет, отмахиваясь от многочисленных вопросов, сыпавшихся на главного редактора со всех сторон, Джейк быстренько восстанавливал текст, вносил последние правки, и к тому времени, как Винстон прорывался наконец в свой офис, конечный вариант завтрашней колонки действительно оказывался у него в компьютере. Иногда Джейк принимался отчаянно размахивать руками, чтобы привлечь внимание кого-нибудь из коллег, давая им понять: «Винстон идет, задержите». Чаще всего помощником в этом деле оказывался Барт, телевизионный критик, чей стол находился лицом к Джейку в метрах 10 от него. У Барта на перегородке были закреплены 3 постоянно включенных маленьких телевизора, которые он непрерывно переключал с канала на канал. Именно Барту чаще других удавалось удержать Винстона на полпути, задав ему какой-нибудь замысловатый вопрос, и тем самым подарить Джейку пару драгоценных минут. Такие любезности были в «Трибьюн» в порядке вещей, ибо никто не знал, когда сам окажется в зоопарке. Не успел Джейк опомниться, как Винстон вышел из колонки Мартина и отправил ее корректору. Это была последняя инстанция перед версткой и дизайном страницы. На экране появилось сообщение, что Винстон вошел в его, Джейка, документ. Уже ничего не изменить. Теперь ему оставалось только посидеть у компьютера минут 15 на случай, если Винстону вдруг понадобится связаться с ним, что бывало крайне редко. Короче, можно было немного побездельничать. Когда Джейк заканчивал статью, в последующие несколько часов он ощущал себя как выжатый лимон. Сказывался стресс. Слишком большая разница была между успехом и неудачей. Он уложился в сроки и произвел на свет стоящий продукт, чем не повод для бурного веселья. Он оказался с пустыми руками, вечный позор ему и несмываемое пятно на репутации. Обычно его безделье начиналось с того, что он просматривал материалы своих коллег. Первой на экран он чаще всего вызывал колонку Мартина в тайной надежде, что она окажется серой и посредственной. Однако сейчас Джейк решил отложить это удовольствие. Он прочтет ее в завтрашнем утреннем номере у себя дома после чашечки отличного кофе и за 2 минуты до ухода на работу, а пока у него голова занята делами поважнее. Вопреки бытующему за стенами издательства мнению, журналисты газеты «Трибьюн» не были сплоченным братским коллективом. Корреспонденты редко проводили время вместе, возможно, считая, что от подобного общения они больше потеряют, чем приобретут. На таких посиделках можно легко подкинуть сопернику какую-нибудь гениальную идею, а самому остаться с носом, ведь, по сути, все они были скорее противники, нежели игроки одной команды. Обозреватели, авторы колонок, составляли своеобразную элиту и свысока смотрели на простых репортеров. Однако Джейк не раз становился свидетелем того, как старики-ветераны теряли нюх и вытеснялись молодняком. Новоиспеченные обозреватели, как правило, относились к бывалым с внешним почтением, однако это не останавливало их от выдавливания последних, чуть только те проявляли слабость. Иногда Джейк чувствовал у себя за спиной горячее дыхание молодых репортеров, которые поджимали, подобно гончим, преследующим загнанного зверя. Они изгалялись в красноречии, стараясь своим словесным искусством поразить редакторов «Трибьюн» или какой другой газеты и получить вожделенное право на собственную колонку. Джейк не переставал удивляться, что получает деньги за то, что старики-пенсионеры с удовольствием делают бесплатно, выдают мнения по любому поводу и решают мировые проблемы. Джейк отыскал на экране опцию, дающую выход на спортивную колонку Кларенса Абернати. Там была пометка, что статья сдана редактору в 11:30. Молодец, парень! Спортивный редактор Хью был строжайшим поборником сроков и правил. Джейк считал Кларенса лучшим журналистом во всей «Трибьюн», помимо самого себя, и тот действительно был человеком неординарного ума. Только его колонку Джейк внимательно прочитывал от начала до конца. Из общей массы кичливых и амбициозных газетчиков Кларенс выделялся точностью, ясностью и энергичностью слога, чем Джейк искренне восхищался. Дважды в неделю их колонки выходили в одном номере, так что и бездельничать в ожидании редакторского слова им случалось одновременно. Не далее, чем пару недель назад, Джейк отвлек какой-то глупостью Пита Хармона, в то время как Кларенс тайком подсел за его стол и сохранил всю его утреннюю работу под другим именем. Затем он очистил экран, и вернувшийся Пит подумал, что все его труды пропали даром. Затем, с безопасного расстояния, в 15 метров, Джейк и Кларенс вместе наблюдали над корчами несчастного Пита. Кларенс при этом вооружился фотоаппаратом с телеобъективом и сумел нащелкать штук 5 уморительных кадров. Дав Питу немного помучиться, они во всем признались. А через полчаса Кларенс прибежал из фотолаборатории, торжественно неся увеличенный до огромных размеров портрет Пита с до невозможности скорбным и растерянным выражением лица. Кларенс был на 10 лет моложе Джейка и находился как раз в том же состоянии души и на том же этапе карьеры, что и Джейк 10 лет назад. Давно переставший делать зарядку, спортивный комментатор со своей преданной аудиторией. Джейк был уверен, что в один прекрасный день из Кларенса выйдет великолепный обозреватель по общим вопросам. Он даже самому Кларенсу так сказал. В данном случае Джейк ничего не имел против такого соперника. Они с Кларенсом только еще острее отточили бы свое умение, вступи они в здоровую конкуренцию. Джейк уже дочитывал последний абзац и широко улыбался. «Здорово ты его отделал! Молодчина, Кларенс! Так держать!» За окном на башне городской мэрии часы пробили полдень. Чендлер будет ждать его в кафе ровно через час. Еще есть время позвонить туда-сюда и договориться о встречах. Он помнил оба номера наизусть. Мэри Энн по рабочему телефону Дока и Сью по домашнему телефону Криса. Он вслушивался в гудки на линии Мэри Энн и думал, сколько времени пройдет, прежде чем он забудет телефоны своих друзей.
Прозвучала 21-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.